Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Ну да. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Вечный зуд», как вы уже поняли из заставки. Вы уже знаете, я думаю, что все те 15-20 человек, которые слушают хронически нашу передачу,
они знают, что они это знают, новый что... жанр радиоабсурда.
Но для них он уже, для этих 20
который
людей.
Который год, он уже новый жанр.
Да, он уже не новый, а мы пытаемся разговаривать на всякие разные обычные, привычные нам, с одной стороны, казалось бы, темы, но, смотря на это, как сказать, несколько... под другим углом. И знаете, что самое интересное? Под таким углом, который нам нравится. Вот в чем дело. Просто он нравится, и мы можем... А мы можем вообще со всех углов смотреть. И уж поверьте, что мы точно знаем. Это я как преамбулу к передаче схожу сейчас, такую небольшую. Уж поверьте, что мы знаем так же, как и вы. То есть мы просто обладаем этим знанием, что Земля круглая. Мы просто знаем это. Ну, так ученые там занимались. Земля круглая. Землю окружает воздух. Есть горы, вода. Вот это весь набор у нас есть. Что солнце далеко, оно светит, оно дает жизнь. Если бы мы с вами об этом разговаривали, тогда бы эта передача была научно-популярной. То есть мы лишний раз бы подтверждали вам, то есть в чем смысл научно-популярной передачи? Подтвердить всем слушающим, что они до ее прослушивания были немножечко тупее. Вот они послушали и стали немножечко умнее. Ну да, если считать, если вспомнить Сократа, который сказал, я знаю, что ничего не знаю. С этим учетом передача делает человека немножечко умнее. Но все то, что происходит сейчас в нашей стране, вряд ли можно назвать передачами, которые делают человека умнее. Наши передачи человека делают хитрее, смурнее, важнее, несчастнее. Ну и все остальные там
какие-то. Целеустремленнее.
И эти все, если это все сложить, то получится одна история интересная. Мы устремлены куда-то непосредственно вперед.
Ну, куда-то мы устремлены.
Куда-то мы сильно бежим, очень как-то, понимаешь, даже некогда на свои руки посмотреть, ты понимаешь? Пусть лучше на мои руки посмотрит девушка, которая делает маникюр. Пусть она посмотрит. Мне некогда заниматься ничем. Мне с собой некогда заниматься, потому что я сильно... увлечен этой жизнью, она такая скоротечная, мне через 5 лет нужно сделать это, а через 6 будет вот это тогда, и тогда через 8 будет вот это, понимаешь? И когда вот такая скоротечная жизнь, и говорят о передаче, ваши ребята ни о чем. Конечно же, она такая же ни о чем, как и все жизни наши, все по отдельности каждого человека. То есть я могу сказать, что вряд ли, ну, по крайней мере, я могу вспомнить хотя бы из всех людей, которые меня окружают, и вообще которых я знаю, людей, которые абсолютно цельны, и их абсолютно устраивает все в то в ситуации, в которой они находятся. То есть вот не в смысле того, что у меня комфорт, у меня есть деньги, или вот у меня богатырское здоровье, у меня это, а вот просто имея все, вот имея, даже имея деньги, не имея, просто человеку комфортно. И выясняется, что нет. Так получается, что мы родились для того, чтобы всю жизнь к чему-то стремиться. А к чему-то стремиться нужно кому? Мне. И тут возникает вопрос, а кто я? Кто я? Это не папа я, не дедушка, не бабушка, не научный сотрудник.
Не гражданство.
Не русский или там таджик или грузин. Не председатель колхоза, не директор школы, понимаешь, не скрипач, не художник. А кто ты? Просто так вот, кто ты? И выясняется, что наше «я» мы абсолютно залепили всеми нашими статусами, которые есть. То есть мы налепили на свою субстанцию, вот эту вот божественную, налепили всяких разных этих листьев, понимаешь, как вот на снеговика налепить шишек вот так. Вот эти, и из этих шишек формируется на самом деле сама форма человека. А на самом деле она совсем другая. И формы никакой нет. Вот когда ты выяснишь, кто есть ты, кто есть я, тогда... будет абсолютно ясна цель этой всей жизни под названием «я». То есть ее смысл определится. А что такое смысл? А смысл, вот понимаешь, можно сказать так, смотри, смысл жизни заключается в том, чтобы принять свою смерть.
И в этом тоже.
Да.
Ну?
Просто принять, потому что, ну, любой... по-хорошему, здравомыслящий человек, хотя в понятие «здравомыслящий» тоже много пунктиков мы теперь уже научились вставлять, да? То есть, что такое здравомыслящий человек? Это, ну, кто? Ну, например, можно сказать так, но он здравомыслящий человек, он генеральный директор фирмы. Можно так сказать? Это уже показатель, что он здравомыслящий, если он генеральный директор фирмы. Так, хорошо. Да он же здравомыслящий человек, он же врач.
Не факт опять.
А кто может быть? Он же здравомыслящий человек, он кто? То есть, к чему это можно, к кому это можно прилепить, здравомыслящий?
Ну, ты хотел сказать, я как здравомыслящий человек, и что?
Ну, нет, это я как прямую речь говорю тебе. И он как здравомыслящий человек, ну, потому что он... И тут нужно назвать, кто он. Потому что он художник, доктор, археолог, кто? Вот смотри, ведь он здравомыслящий человек, он...
Человечище, ух!
И тут возникает вопрос, а кто такой есть этот человек просто здравомыслящий? То есть это получается, значит, есть такой человек, который, наверное, это я. И ты, и он, и все мы здравомыслящие люди налепили на себя всего этого, что нас, так сказать, выделяет. Ты понимаешь, я удивился, оказывается, в Орле есть даже на кладбище какая-то иерархия. Ты можешь себе представить? Даже на кладбище. Но я молчу, ладно, про Москву. Там это понятно, на Ваганьковском кладбище там одни люди, причем изначально для одних было, а потом уже другие, ну, хоть не жил, как они, ну, хоть полежу там, понимаешь, среди них, кажется так, ну, такие странные. Или, а живые но эту игру мертвые, ты представляешь себе, живые придумали себе такую игру при помощи мертвых. То есть разыгрывают статусы такую игру. И поэтому я сегодня хотел с тобой поговорить о рефлексии человеческой.
Так.
Вот я вчера задал вопрос.
То есть ни много и ни мало.
Да, рефлексии, да. Не является ли, собственно говоря, человек просто рефлексией? Ни больше, ни меньше, и больше ничем.
Является, конечно.
Так скажи мне, это правильно на пути человечества жить по рефлексии?
Нет.
Или все-таки есть, как, или человек это как бы особенное создание? Потому что по рефлексии существует... Ты понимаешь, так мы и по рефлексии тоже не можем жить, потому что по рефлексии существует кошка. И она никогда не захочет
дело,
быть мышкой или лягушкой,
понимаешь? Но проблема заключается, мне кажется, в том, что человек, ну, как тебе сказать, со стороны себя увидеть очень же сложно, правильно? Объективно увидеть себя со стороны – это невозможно, в принципе.
Потому что,
ну, да, слушай, ну, в связи с этим человек наблюдает все время за тем миром, понимаешь, который очень сильно похож на него по всем параметрам, да? Кроме одной единственной способности – осознавать, что все твои реакции – это рефлексия. Понимаешь, вот все те, кто его окружает, они об этом не задумываются вообще ни капли. И человек видит только этот пример. Понимаешь? И понимание того, что весь остальной мир, на который я смотрю, да, потому что на себя со стороны я обратить внимание не могу. И он видит только этот пример. В связи с этим это ему очень сложно, понимаешь, бороться. А внутри он где-то осознает, что это не все, чем он обладает. Не только вот эта вот способность жить так, как на него влияет этот мир.
По крайней мере, для того, чтобы выяснить о том, что помимо рефлексов у тебя есть что-то еще.
Да.
И знаешь, в чем проблема возникает? Что вот это что-то еще уже сложно объяснять словами. Вот какая интересная правильно история. Потому что слова появились что этом... также на уровне рефлексии.
Да, да. И в этом и есть глубинная философская проблема по поводу Дарвина, понимаешь? По поводу того подхода к человеку, точно так же, как ко всему остальному, что дальше после смерти там продолжать сокращаться, раздвигаться, куда-то там что-то делать. Понимаешь? Что руководит человеком?
Равин Дарвин.
Что-то подобное тому, что после того, как тебе отпилят голову и кольнут в ногу, она сократится, понимаешь, на какую-то секунду.
Да.
Да? Вот что-то подобное тобой управляет? Или все-таки что-то другое, понимаешь? Не очень сложный уровень того, что тебя ткнули в ноги, в ногу с отрезанной головой, я скажу, но все-таки сродни тому, понимаешь? То есть какой бы ни был это сложный условности там и витиеватости рефлекс, но это все равно рефлекс, который похож на, еще раз подчеркиваю, это булавку. Или что-то другое в человеке
же. Ну я понял. То есть смотри, если сказать, что судорога человека – это рефлекс?
Да.
А голод – это рефлекс?
Ощущение голода?
Да. Это рефлекс? Или что?
Не знаю.
А скажи мне вообще,
что такое голод? Понимание того, что внутри тебя чего-то нет.
Ну, ты конкретно знаешь, что вот это не едят, а вот это съедобно. Ну, ты
100%
ты знаешь, что такое запах? Голод – это рефлекс. Так?
Ну, сейчас кто-то скажет, что...
Не сейчас, я у тебя спрошу. Не надо, зачем ты перекинулся? Моё... Сейчас кто-то скажет. Ты боишься за то, что ты скажешь?
Нет,
или
я
что
не
сейчас
боюсь.
Кто-то скажет? Ты мне скажи, что такое голод?
Чувство голода.
Спасибо, вы так художественно.
Физиологический процесс я не хочу описывать. Ну, там, наверное, какой-то сок выделяется желудочный.
Нет, это ты мне говоришь, из-за чего чувство голода появляется. Это, то есть, мы разложили.
Какие?
Это мы разложили вот эти составляющие. А вообще, вот это состояние голода, что это такое? Но ты можешь это какими-то другими словами? Ну,
состояние.
Я понял. Ну, можно же сказать, я вас люблю, как булку с маслом, вы мне дороже двух котлет. Но как увижу вашу там...
Понятно.
Вот. Есть так люди сравнивают, например, любовь с этим. Есть, например, великий Петрарка, который любовь, так сказать, описывал иначе. Есть там Пушкин, который писал про любовь так. Понимаешь, есть разные есть варианты. Есть даже Эдуард Лимонов, который тоже про любовь тоже писал. Ну, у всех свои представления о ней. И в этом-то есть... прелесть. Так вот, если я у тебя сейчас спрошу, ты можешь меня сравнить с чем-нибудь чувство голода? Потому что есть чувство любви, а есть чувство голода. И одинаковое ли это чувство? И что это вообще за чувство? Но самое главное, ты мне объясни, что такое чувство голода как-нибудь, чтобы я понял. Если, представь себе, что я ни разу не испытывал чувство голода. Объясни мне, как человеку, который ни разу не испытывал,
это скажешь.
Как-нибудь, мне хотелось бы понять.
На тебя, глядя, скажешь даже наоборот, что ты его всегда испытываешь.
Вот ты понимаешь, вот ты сейчас понимаешь, в какую я тебе сейчас расскажу, по какую историю? Вот я человек, который никогда в жизни от самого малолетства, вот до 40 лет, ну так я показываю с этими, как с кавычками, не испытывал голода, представь. То есть я всегда получал пищу сразу, прямо вот сразу.
Я понял.
По часам, я скажу больше, прям по часам. И ты мне пытаешься говорить, слушай, а я так голоден, пойдем. И вот в этот момент я у тебя спрашиваю, подожди, процесс. Что такое голоден? А теперь давай вот это твое голоден сравним, например, с двумя людьми. Два человека говорят, слушай, пойдем, там концерт симфонический, приехал этот ансамбль Бородина, оркестр твой, квинтет. Один другому говорит, а второй говорит, ты что, больной? Какой хоть квинтет-то? Пойдем выпьем по стакану сейчас, я тебе расскажу сейчас про... И вот это получается два интереса, да? То есть я ни разу...
Два чувства голода.
Два чувства голода. Значит, получается, что мы и про чувство голода ничего не знаем. И также не знаем про все остальные чувства. И поэтому... Но на каком-то уровне животном нам объяснили. Чувство голода – это вот это. Бум, и у тебя уже пирожок перед носом, понимаешь, нарисованный. То есть ты чувство голода полностью из твоей жизни вытерли. Убрали чувство голода. То есть ты всегда хронически сыт. И... максимально во всем в жизни. То есть ты максимально сыт в том, что ты нажимаешь выключатель, загорается свет. У тебя открывается холодильник, пища там лежит очень долго. То есть на уровне рефлексии тебя закрепляют в этом пространстве так, закрепляют, заметь, я говорю про некую силу, которая это делает. И что самое интересное, эта сила делает это даже не осознавая, что так все происходит. Нас закрепляют в состоянии рефлексии для того, чтобы... можно было при помощи вот этого создания под названием человечество делать какие-то дела, интересующие несколько людей. То есть можно играть в шахматы, понимаешь, но на уровне земного шара. Эта страна сейчас будет ругаться с этой страной. Это пойдет мирить, а это вот это сделает. Вот эти люди сейчас внутри страны будут делать так, а эти будут им делать вот так. И на все на это со стороны смотреть. И при помощи своего телевидения... друг другу рассказывать вот такие истории, как они живут, понимаешь? На уровне компьютерной игры. И это я тебе сказал в глобальном смысле этого слова. То есть этой жизни. Так зачем нам в этом во всем принимать участие, если у каждого человека есть своя отдельная жизнь? Своя отдельная – это не значит, что она отдельная от всех. Просто человек рождается один и умирает один. И это вся жизнь его. И почему мы проживаем ее так, что мы не можем дать... ни в каком месте, ни в какой точке своего пути не можем даже сказать, кто я. Не рефлексия ли случайно нас просто заставило вообще не понимать, все, нету слов. То есть в этом месте вытертое пространство. Ничего не надо, это не важно. Какая хорошая музыка? Хорошая вот такая, наверное, хорошая она, потому что туда все ходят, понимаешь? Все, мне проще так. Туда все ходят, я пойду туда. Вот, а это мне вот это, да, потому что все так, потому что тогда скажу, что я не это. А вот так вот мне вот это, и все. И мы все стали одинаковой колбаской, такой ливерной, подозрительного цвета, замкнутой с двух сторон, такими, знаешь, ржавыми железками. И это вот...
согнутыми гвоздями.
Да, вот согнутыми ржавыми гвоздями. И мы вот эту колбаску называем жизнью нашей. Понимаешь? И после этого еще и на кладбище у нас есть, оказывается, свои места. Там, понимаете, у нас высший эшелон. Эшелон трупов высший, понимаешь? А есть так низший эшелон трупов. Хотя им все равно всем. Уже абсолютно. То есть, что самое интересное, люди из высшего эшелона, ну как они себя называют, и низшего тоже так же в кавычках, раньше думали, что вот та жизнь, которую они имеют, это не совсем правильно. То есть нищие хотели быть богатыми, богатые хотели быть еще богаче, или хотели быть нищими, но не позволяло возможность. Ну, то есть все были на своих местах. И еще тут, понимаешь? Мы встанем, но как-то никто не может признаться, что он из рабочей крестьянской семьи, ты понимаешь, почему-то вот как откуда-то потянул иммигрантский дух такой, потянул откуда-то из Парижа, понимаешь, такой пахнул, какие-то люди приехали, а остальные уже примкнувшие, понимаешь? Примкнувшие они.
Потомок дворянского рода.
Да.
Я так читал в одном
резюме. Телепузиков, да?
Резюме.
Да. Граф Телепузиков.
Потомок дворянского рода. Вот. Ну, если уж ты...
Ну, надо соответствовать, сказать, как-то, да.
Да, заштриховал себя вместе с дворянским родом, с каким-то, да, где-то, на каких-то картинках истории, то будь, дорогой,
это же было написано.
Любезен.
Дети лейтенанта
Шмидта. Опубликовать свою прямую родословную.
Да. Дети лейтенанта Шмидта, то же самое, та же самая вся история. Мы хотим быть к чему-то. Сам человек по себе, в связи с тем, что он в такой рефлексии находится, должен конкретно определить себе место, в котором ему будет жить как бы комфортно. Вот именно в этом состоянии. То есть, если мне нравится есть, скажем, омаров, то я должен работать в банке, и тогда я буду есть омаров, да? Но есть путь проще. Если мне нравится есть омаров, я должен жить в той стране, где их едят как картошку, понимаешь? Да.
Где, там, где.
Но мне хочется жрать, ты понимаешь? Мне хочется жрать мандарины на Северном Ледовитом океане, понимаешь? Вот так вот хочется. А когда я приезжаю, например, в тропики, мне очень хочется замороженную белугу, понимаешь, туда приперей срочно. То есть, получается, я во времени как-то сильно расхожусь. И вот за это расхождение во времени я готов платить сумасшедшие деньги. То есть я не могу быть течением этой реки, понимаешь? Мне нужно быть против ветра, понимаешь? Мне нужно быть листом, да, таким вот, загоняться. Против ветра. Да-да-да. Чтобы, и в конце концов ты загоняешься, доходишь якобы до 18-летнего возраста, да, тогда с 50 лет начинаешь к 18 стремиться, понимаешь? Женщины моложе появляются в жизни, да? Вот уже ботокс, тут уже раз. Причем ботокс — это не обувь, а это что-то с лицом, да? Теперь ты уже.
Не надо раньше, так смотреть
раньше, если, нет, раньше ты мог сказать, у меня новый ботокс, да, то человек мог подумать, что это какая-то фирма ботинок, например, ну, ботокс. Да, да, да. Ботокс, типа, какие прибалтийские ботинки новые.
Да.
А сейчас у меня ботокс уже на морду
смотрит. Ботокс? Да. Какой ботокс? Да, у тебя ботокс?
Да, у тебя,
как
у
были
тебя...
адики, а теперь, тренинги.
То есть ботокс, на адики, да, смотрели, а теперь на глазики, понимаешь?
На подглазики.
На подглазики, да. И вот получается совсем другие интересы. То есть меняется, как бы мы говорим, что интересы другие раньше, рубинсовские женщины, соответственно, это один формат, а бурдовские женщины — это другой формат, понимаешь?
Им надо было в разное время родиться.
Ну, и получается, что Рубинс как бы... А может случиться такое, что... Рубинсу нравились такие женщины, да, само собой.
Вот но такие
это,
вот
как такие женщины. Но как это подушки, не значит,
что подушки завернутые, да, в одеяло.
Но это не значит, что были, что всем людям того времени нравились такие женщины.
Мне тоже так кажется.
Скорее всего, это письмо Рубинса поколениям будущим.
Так было легче рисовать.
Не, он просто рисовал такое, потому что в то время тоже были извращенцы, как и сейчас. Только считалось порно вот это жесткое. Сейчас жесткое порно — это что? Это карлики уже, когда там идут уже, вот это ужасы, понимаешь? Да. А раньше, может быть, вот такое. Но так как печатного фотопечати не было и всего...
Кинопечати не было.
Кино, фото, ну, чего угодно, чтобы, как угодно. Был вот такой художник, такой этот, как он, Тинтобраз того времени такой, понимаешь? По имени Рубенс. И он рисовал вот эту историю. И эти ценители...
У него целая была, как Голливуд у него был, целая мастерская.
Приходил
только... Последние, значит, штрихи, вот, да, штрихи вот эти вот, порыхлее надо было сделать.
Так, взрыхлить, там, где-то под низу так, раз.
Раз, да.
Мастерски.
И подписался, значит,
рын. Да, да.
Рын.
Вот так он их писал. И стояли люди к нему. К нему люди стояли в очередь,
да, да, да.
Потому что каждый хочет иметь дома такую картину, понимаешь? А раньше фишка какая была, при наше время, каждый хотел иметь дома видеомагнитофон.
Видеомагнитофон.
Нет, потом была история.
С невнятной немецкой речью.
Да, да. Каждый хотел, да, иметь себе телевизор цветной, понимаешь, было время.
Чтобы потом, внятная, да, немецкая речь тоже, да, была.
Ну, да, я тебе говорю пример. Ну, то есть была какая-то интересная история. Какая интересная история, к которой человек стремился. Кто-то хотел дома иметь картину художника,
а кто-то видеомагнитофон. Да,
сейчас тоже хотят. Сейчас новая фишка. Если ты сейчас будешь изо всех сил покупать картины великих художников, если у тебя есть деньги, ну, ты будешь называться коллекционером, то раньше люди не были так специально коллекционерами. Они просто покупали картины, которые им нравятся, и все. Я не коллекционер картин. Я не покупаю это из последних сил. Я не покупаю то, что вам нравится. То есть, если бы не было личности Третьякова, то эти картины, которые сейчас висят в Третьяковской галерее, еще бы под большим вопросом, кто бы эти авторы были, понимаешь? Потому что он...
Ну, вероятно, да.
То есть, смотри, какая интересная история. Я тебе с женой вместе подарил холст, масло, кисти. Ты думаешь сейчас,
я понял. Я думаю.
Я понял. Ты думаешь. Вот смотри, можем сделать такую историю. Ты думаешь, ну, уже время поджимает, конечно. И завтра, послезавтра заканчиваешь полотно. Так. И мы, смотри, какую делаем историю. Мы делаем пиар-акцию ломовейшую. Человек, ты рисуешь потом еще неделю.
Мне это напоминает кое-какое кино.
Послушай, рисуешь картину еще. И мы делаем в интернете небольшую такую бучу. Новый человек, придумаем тебе историю какую-нибудь, там, может быть, тебе кусок метеорита в голове нашли.
Сначала надо раскрутить галерею какую-то.
Нет, это мы раскрутим виртуальную галерею.
Ну,
и через год
галерея, а потом
чумовой.
Все бы, что не опубликовали в этой галерее, все становится...
Лева,
да.
Смотри, через год
так.
Твои картины стоят сумасшедших денег. Я к тебе прихожу и говорю: Лёва, нарисуй, пожалуйста, картину. И ты мне говоришь: ну, чувак, сейчас нет времени, понимаешь? То есть уже совсем другая история получается. Я тебя сейчас прошу, нарисуй картину. Ну, просто так нарисуй. Вот без... Будь самой картиной, не будь ты зрителем этой картины. Вот, мне с какой стороны надо посмотреть.
Мне из этой заповеди буддистской больше нравится, знаешь, какая? Не ищи вилку, стань вилкой.
Ну да, или как, вы есть не хотите просто.
Не думай о картине, стань картиной, я понял, да. Да.
Ну это же нормально.
Я уяснил, конечно.
Ну то есть это, иногда можно это понять.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Так я почему вспомнил-то про чувство голода и про чувство любви? Почему-то... Ну, кстати, есть страны, у которых культ еды, которые на медитацию это вынесли. То есть можно вынести медитацию, например, чаепитие, к примеру, да, mm-hmm. китайскую.
Ну да.
Или японское вот это все. Выходит сяу-ляу, тю-тю-тю, в халатах. Мы этого все равно не поймем. Если мы будем сидеть, якобы оценивая, как...
Попить чайку после обеда.
Как буряты тебе приносят китайский чай, понимаешь, в кроссовках. Бурят в кроссовках, выносит чай, и это стоит, например, на двоих, ну, 17 тысяч рублей. Чайная церемония вот такая. Выходит мне, там что-то тю-тю-тю-тю-тю-тю. Я выпиваю чай, ну, да, 17 тысяч рублей. Да, ну, да, крут. Ты был в этой чайной? Был. Ну, ты крут. Ну, чай-то г, понимаешь?
Не важно.
И история, да. Но 17 тысяч, то есть, понимаешь, в принципе, для того, чтобы пройти заочно всю эту историю, нужно определенно, ну, скажем, 500 там, тысяч рублей, к примеру, да? Ты вкладываешь 500 тысяч рублей, ты не ходишь на эту чайную церемонию туда, в этот магазин. Ты просто просишь человека одного прийти, дать им 17 тысяч, чтобы они тебе чек выбили, приносишь чек, и один раз твою фотографию там где-нибудь к стеночке повесить, ты был там, везде, вот чек у меня есть. То есть пройти это, как будто... То есть не забивать себе голову этой всей ерундой.
Ну и...
Только к чему, в конце концов, человек стремится? Ну, пусть будет чайная церемония 150 тысяч будет рублей стоить. Что важно-то? Важен... Чайная церемония, то есть понимание важно, понимаешь?
Да.
И когда человек осознает, что чайная церемония не может стоить дороже, чем съездить в эту чайную церемонию, понимаешь? И вернуться еще оттуда, и там ее выпить, непосредственно в том месте, где придумали ее. Чем я буду у вас сидеть, пить за эти же деньги, смотреть на двух вот этих прекрасных людей, которым нужно оплачивать квартиру в Москве. Вот это из последних сил выкручивания, понимаешь? И получается, что в нашей всей вот этой рефлексии под названием «Ливерная колбаса с двумя ржавыми гвоздями по краям», она еще и заправлена в болевое тело. А болевое тело — это что такое? Какая же сегодня отвратительная погода. То есть нам вот эту массу биологическую нашу под названием «Ливерная колбаса» нужно как-то взбодрять. То есть я хорошая, погода плохая в этот момент. Ты понимаешь? Ну, я-то хороший. А как я еще могу сказать, что я хороший? Как может человек сказать, что он верный? Верный, например, да? Ему нужен для этого неверный. А как он скажет? А я... Какой ты? Я вот, чтоб... Ну, и правильно, я такой, все такие. Он так не может. То есть ты какой? И начинается сразу, мы начинаем прилеплять себе, кто я. У меня есть принцип такой в жизни. У меня вот такой, вот такой, вот такой. И вот благодаря этому...
Я почти совсем согласен, да. Кроме погоды.
Да.
Ну, погода реально бывает плохая, бывает хорошая.
Да нет, Лёва.
Ну, как нет?
Ну, потому что ты интерпретируешь погоду.
Ну, если мне зябко.
Так ты выходи на улицу.
Когда... Хорошо.
Выходи в майке.
Хорошо,
точно,
главное, когда свежий воздух приятнее, чем в несвежем.
Конечно. Но если вообще конкретно сказать, если приятнее свежий воздух, живите, пожалуйста, в предгорьях.
Не, простите, свежий воздух везде одинаков. Свежий, если его никто не портит.
Ну да.
В том-то все и дело.
А в городе как он? Ну, испорчен хронически.
То, что я уеду в предгорье и какое-то время подышу свежим воздухом,
всегда
мне совершенно не дает никаких гарантий того, что через там год туда тоже кто-то не проникнет, чтобы его портить.
Конечно, и что? Ну, если...
Еще выше уходить,
конечно,
уже не в предгорье, а в сами
горы. И вот в тот момент...
Что ж я буду бегать?
Знаешь, рассказывали про одного монаха.
То есть все равно есть свежий воздух и есть несвежий воздух. Вот так же и погода. Бывает подходящее, хорошо, так тебе устроит, или неподходящее для какой-то
цели. Вот, смотри, это ближе. Цель. Ты сейчас, в принципе, сам ответишь на свой вопрос. Вот смотри, значит, есть погода.
Да.
Сначала ты сказал, плохая или хорошая. Сейчас ты сказал, подходящее, неподходящее.
Да.
Мы подходим все-таки к самому непосредственно вот этой энергии, которой этот вопрос вообще сформулировала. Какая погода? То есть ты сказал, она тебе не нравится, потому что здесь зябко, это твое тело. Капает дождь, он капает на твое тело. А мы говорим с тобой про душу. Давай сейчас обойдем.
Хорошо, про душу.
И если мы говорим про душу, то все равно какая погода. Потому что ты всегда находишься в хорошем состоянии, понимаешь? Ты давай вспомним. Тебе, к примеру, 14 лет. Ты влюблен до невозможности, просто вообще ужасно как.
Да.
Неизвестно в кого. Понятно. Там, да. В школе, соответственно.
Не принципиально.
И ты стоишь, и идет сильнейший дождь. И ты стоишь, и тебе нужно что-то там увидеть, или что-то ее там как-то. Тебе дождь этот как он?
Никак.
Ну, так ты в этом состоянии любви. То есть мы назвали что-то хорошее. Вот смотри, просто какую-то часть чего-то хорошего мы назвали состояние любви. Вот тебе все равно дождь. Хорошо. Если, например, отличная погода солнечная, звонит телефон.
Опять отличная погода.
Да, отлично. Я тебе говорю, отличная от той, которая была до этого. Угу. Погода.
Ну, то есть, если бы не было солнца и
конечно,
дождь.
Конечно, это сравнение наше.
Вот,
это интерпретация. Вот до чего доводит интерпретация. До каких мозговых. Ты знаешь,
ну, ты же наш... назвал отличное.
Отличное, конечно. Так это хорошее русское слово, которое отличное не обозначает лучшее. Ты понимаешь, вот в чем дело.
Почему?
Отличное.
Ну, очень крепко обозначает. Отлично – это 5. Хорошо – это 4.
Это ты уже привык так чувствовать это слово.
Я привык, да. Но ты же тоже используешь какую-то систему.
Можно сказать так, смотри.
Ну.
Вот эта девушка отлично от этой.
Да, можно сказать. А эта девушка хороша.
Отлично от этой.
Хороша от этой.
Но такая же, она отлично от этой, но тоже не дай бог.
Ну, тоже не дай бог, может. Да все, я понял, ладно.
Вот, хорошо.
Отличная погода.
Так, значит, солнечная погода. Человек обдувает ветер. Ну, так, я на всякий случай говорю, просто какие факторы еще есть. Морской бриз такой, так, слегка в этот момент. Солнышко такое.
Ужасный штамп.
Шум.
Штамп такой серьезный.
То есть, ты стоишь где-то на камушках, так. Да. Тебе звонит телефон. Не, вообще, звонит у человека такого. Бах, и говорят, здравствуйте. Вот банк, в который, вот, к сожалению, вот сейчас вот ваши 4 миллиона долларов в греческом лежали, они все.
Они...
Да, не до свидания. Скажи, да, пожалуйста, вот в этот момент погода какая будет? Отличная? Или...
Погода будет непринципиальная.
Вот.
Да. Но при этом, скажи мне, пожалуйста. Ну,
и мы это, вот это мы назвали стресс.
Вот смотри, нет, вот в том-то все и дело, что...
Чувство страха.
Как я сказать? Зависимость от зависимости... От этой системы, от этой шкалы не должно быть. Понимаешь? Но это не говорит о том, что этой самой системы не существует.
Она существует. Ого-го, как?
И в любом случае... Да, ну, и это независимо от того, сильно мы как бы, да, с этой системой связаны, и сильно ли мы от нее зависимы. Она существует вне зависимости от нас, понимаешь?
Да.
Точно так же, как и существует чувство голода. Какой бы ты ни был, оно у тебя существует, правильно?
Да.
Это что-то базовое.
Но я хочу сказать, что оно зависимо от нас.
Или еще что-то. Потому что в любом случае, каков бы ни был человек, он более пригоден, а, соответственно, и ему более пригодно, да, к проживанию когда солнышко, свежо и море, понимаешь? А не когда темно, сыро, болото, понимаешь? И это самое, и ненужные насекомые и прочие земноводные, понимаешь?
И рыба еще не клюет. Еще
и рыба не клюет.
В этот момент.
То есть, понимаешь, да, что все-таки человек интуитивно тянется к чему-то более адекватному для себя. Вот и все.
Ну, конечно, и поэтому...
Поэтому мы и говорим, что вот эта погода хорошая, а вот это вот другое дело, когда все это начинает становиться с ног на голову. А когда это становится, скажем так, не просто существующей объективной реальностью, с которой тебе тоже необходимо жить и по возможности от нее не зависеть.
Да.
Лишать себя вот этих якорей, этих привязанностей. Но, тем не менее, она же существует.
Я понял, но я просто это отрицаю на более тонком уровне, вот так я тебе скажу. Я понимаю, что людям... Я не отделяю себя от людей, я точно такой же человек.
Я просто обращаю внимание... Совершенное исключение себя из какого-либо рода систем... Или хотя бы хоть каких-то ориентиров,
понимаешь? Ты не исключаешь себя как раз.
Это точно такая же крайность.
Скажи, пожалуйста. Ладно, хорошо, пожалуйста, скажи мне. Муха летит. Давай возьмем муху. Рассмотрим муху. Вот она летит по квартире.
Ну и?
Скажи, ей очень важно, как устроен телевизор.
Совершенно не важно, вообще абсолютно.
Это ей мешает жить, как мухе?
Не мешает. Знание.
Ее устраивает все то, что... А у нее кто-нибудь спрашивал?
Что, устраивает ее
устраивает или нет? Не устраивает. Она нагло залетела в дом.
Судя по ее поведению,
Ее все устраивает, да. Ты понимаешь?
Судя по ее поведению,
и я тебе могу сказать, что очень скоро она освоилась в этом пространстве.
Ну и...
То есть она знала все повороты и знала...
Кроме стекол оконных.
Стекла — это другое пространство.
Ей понять этого не дано, судя по всему. Ну и что дальше?
Как она попала.
Ну и что дальше?
Потому что я бегу с тапком уже ей
навстречу. Ну так она почему-то все время натыкается на это стекло. То есть она туда-то хочет улететь в момент опасности.
Она там просто светлее. Она хочет быстро жить долго. Она не хочет ночи. Она хочет все время света, потому что жизнь ее коротка.
Да.
И она заточена на то, чтобы сожрать, полюбить.
Вот, так все-таки она заточена.
Да, конечно.
Ты говоришь.
Заточена.
Ну, правильно. То есть существуют какие-то...
Заточки. Определенные
заточки.
У всех.
Заточки. Да, там какие-то отправные точки, ориентиры и так далее.
При этом она не перестает быть мухой.
Безусловно.
А человек...
Вот, да, перестает быть человеком.
Он вообще не знает, что он человек. Вот я к чему говорю. Он не знает, что обозначает человек. Мы это назвали уже рефлексами. Мы это назвали уже этим. Всем чем угодно, понимаешь? Потому что мы не знаем понятия человек. И сколько людей, классиков, писали, пытались объяснить. Человек, это звучит гордо. И вот это ту-ту-ту. На каком уровне рассказывать, что такое человек? На уровне рефлексов можно объяснить. А на уровне духовном говорить слов таких нет. А начинаешь какими слова говорить, непонятно, могут обидеться даже люди, ты понимаешь? А чего обижаться, если просто можно попробовать жить и не на рефлексах, а просто прислушаться к своему голоду, например, и подумать, а вот ты какое чувство голода. То есть поговорить со своим чувством голода. Ах, ты вот такой, ну и что? И так, и что ты будешь теперь следующее делать? И понимаешь, он начинает делать. И можно рассказать, можно с чувством голода стать союзником. Если ты со своим чувством голода станешь союзником, с любовью союзником и со всем союзником, будешь жить в гармонии в этой жизни. И тогда чувство голода никогда не будет тобой овладевать, когда ты висишь на веревке на Эвересте, понимаешь? Ну, потому что не кстати там тебе есть захотеть, понимаешь? Ну, не кстати вот там у тебя заурчит. Или когда ты на радиостанции на какую-нибудь приходишь, да, тебе очень важно, а у тебя чувство голода, и ты думаешь, зря я не поел. И ты уже мысленно ешь где-то в Макдональдсе, понимаешь? Мысленно, но на самом деле не ешь. Это получается, то есть все, что мы в жизни делаем неправильно, нас выбивает из времени. Есть люди, хорошо выглядят. Вот посмотри, как Збруев, артист, выглядит, да? И посмотри на его ровесников. Можно одноклассников на его посмотреть, и все там вообще. Понимаешь? Сейчас, в нынешнее время. Почему так? А не потому ли, что человек просто живет просто в том времени, в котором он должен жить? А есть люди, которые становятся как вообще, как сморщиваются, аж ты понимаешь, как до ужасности. Просто... Всячески вся энергия вокруг человека пытается угомонить. Ты понимаешь, это как под давлением его скручивает всего. Чтобы он только угомонился, понимаешь? А другие идут с распростертыми плечами до 90 лет. Вот так вот, понимаешь, как Михалков, например. И стихи писал еще, и все нормально. И всех не знал родственников, даже своих. Потому что там столько прав, на, я не знаю, никого не спрашиваю, говорит, я вообще даже не... Его раздражало сильно вообще это, вся эта колготня. Понимаешь? Потому что он парил. Он, как вот знаешь, когда он пролетал, в когда он пролетает в некоторых городах смена дня и ночи, понимаешь? Вот какая махина, понимаешь, там, конечно, пытаются кто-то там из чего-то там стрельнуть, там, да. Насчет остальных родственников я не буду ничего говорить. Они, естественно, у такого человека, как минимум, Михалков должен быть, Никита, ну, как минимум.
Ну, да.
Ну, или Кончаловский там.
Да.
Потому что если бы, а кем и быть? Был Бах, у него было детей страшное больше, чем этих хорошо темперированных клавиатур, больше, чем произведений там. 25 у него и было. Там что-то вообще ужасно. И из них очень большой процент композиторов. Потому что самого величины Баха хватило еще на детей. Понимаешь, там какой был комета культурная такая в земной шар упала в его лице. Но это же тоже можно сравнить с ударом кометы, правильно? То есть есть эффект определенный, культурный. Но это же тоже есть такое это поле энергетическое. То есть, по крайней мере, его можно представить на нашем уровне. То есть можно представить как будто комета, а это комета именно рожденный... То есть надо вот так пересказывать тогда, получается. Что рассказывать, чтобы было так понятней. Ну, в общем, история такая. И вот я говорю про то, что сейчас нужно как-то выбиться из этой ливерной колбасы, понимаете? Нужно же как-то ведь подумать, что лет в 10, в 12 мы могли конкретно объяснить, с чем можно сравнить голод. То есть нам легко это было сделать, потому что у тебя все мысли сразу, вот они все. И никто тебя ни от чего пока еще не останавливает. А потом начинается устраивание...
Даже 10-12, я думаю, уже поздновато.
Да, да. А представь себе, скажем, 30 лет, 40, когда на одну работу устраиваешься, таким становишься. На другую работу устраиваешься, да таким становишься. На эту я всегда улыбаюсь, на эту таким. То есть все время ты в каких-то ролях непонятных. А кто ты, сам ты не знаешь. Если ты не будешь играть какие-то роли, то ты умрешь. Кажется человеку. А на самом деле есть просто человек без роли, понимаешь? То есть есть сам по себе актер этот вот, у которого своя жизнь бытовая. И не обязательно вот эти все роли, они не всегда они удачные, могу сказать так. И что самое интересное, эту роль ты играешь для пустого зала. Это твоя жизнь, ты играешь в темноте. В пустом зале ты артист, тебе так кажется, что ты еще хорошо, но только на самом деле света нет, звук никуда не распространяется, и в зале нет никого. Ты на подставке и рассказываешь свою всю жизнь. Вот так. А для чего это? А остановиться? А посмотреть? А подружиться с этой тишиной? А посмотреть, а почему это тишина? То есть не что такое тишина? Потому что нет у природы, у тишины нет природы. У звука есть природа, понимаешь? Человеку ясна природа того, что есть. А того, что нет, этого нет. То есть как можно сказать, что есть тишина? Потому что есть звук, а теперь его нет. Тишина. Как бы. На этой ноте программа «Вечный зуд» подходит к своему завершению. Продолжайте нас слушать по средам с 17 до 18.
Спасибо за аплодисменты.
С вами был Лев Летинский и Филипп Шиновский.
До свидания.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.